«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Южно-Сахалинск и раскритиковала внешний вид города. Как вам не стыдно за трапезный, неухоженный, неблагоустроенный город при таких возможностях? 20 миллиардов доходная часть Южно-Сахалинска. Не перестаю возмущаться. Бюджет области очень большой, самодостаточный, и ничего не делалось. Куда уходили деньги? Неухоженный Южно-Сахалинск. Такой подзаголовок нашей сегодняшней беседы с нашим гостем Виктором Ивановичем Черепковым, политиком и гражданином. Виктор Иванович, напомните вот эту историю присоединения этих территорий к России.
Вообще, Курильскую ряду открыли голландцы. И не русские, и не японцы никакого отношения к этому не имели. Это был всего 17 век. Но Голландия не присоединила, тогда открывали, точно так же, как Колумб Америку, он же не присоединил Америку к себе когда или к своей стране. Вот. Тогда были просто первооткрыватели, и они как бы изучали всю эту карту, весь мир, и это было прекрасно. Они не воевали, они просто открывали и познавали этот мир. И голландцы, конечно, они не претендовали и не претендуют. Но позже, в 18 веке, русские, а в 18 веке и Сибирь, и все остальное прирастала Россия. И, естественно, в этот период эти острова и сам Сахалин, который был долго ничем, он почти полтора века был ничей, особенно Южный Сахалин. Он был ничей, и на него никто не претендовал. И японцы, там ведь ни одного японца, ни одного русского не было. Там совершенно было местное население, которое никакого отношения ни к русским, ни к японцам не имело. А вот во время русско-японской войны, в начале прошлого века, Россия потерпела поражение, и Курильская гряда, острова и Южный Сахалин, они как бы отошли к Японии. А вот во время Второй мировой войны, после победы над Германией, значит, естественно, Япония была повергнута, и эти территории отошли России, Советскому Союзу в тот период. С тех пор как бы мирные соглашения не были по этому вопросу, так значится во многих документах. Но фактически это не так. В Сан-Франциско в 1951 году было подписано мирное соглашение по этим островам между Советским Союзом и Японией. Но спор до сих пор остался, и они просят, требуют и настаивают на том, чтобы два острова, это Хабами и Шикотан, отошли полностью Японии. А Кунашир и Туруп, они просят, чтобы это было совместное пользование и совместное освоение. По Сахалину пока никаких особых претензий они не предъявляют. А вот по этим четырем островам у них вот такие как бы претензии. Естественно, там был Путин. Когда встречался Путин с премьером, был разговор на эту тему. Ну, он был дипломатический, вроде чего-то обещали, вроде чего-то не обещали.
Спасибо. Сейчас у нас на связи Борис Львович Резник, в течение многих лет депутат от этого региона Государственной Думы. Добрый вечер, Борис Львович.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, справедливо ли возмущение Валентины Ивановны вообще степенью благоустроенности и внешним видом улиц Южно-Сахалинска? Вам слово.
Ну, вы знаете, Южно-Сахалинск – это особая стать в ряду российских городов. Дело в том, что Сахалину очень повезло. Природа одарила колоссальным количеством углеводородного сырья этот регион. И как только начались проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2», там «3-4» и так далее, ну и когда начали осваивать нефтяные и газовые месторождения, бюджет Южно-Сахалинска колоссально совершенно пополнялся бонусами, которые выделялись специально на развитие территории. И здесь можно было бы, конечно же, по сравнению с другими городами того же Дальнего Востока, просто превратить в игрушку, в картинку город Южно-Сахалинск. Но, к сожалению, там были как и во многих других местах, другие устремления. Общеизвестные факты, что колоссально поворовывали там начальники, и им было не до того, чтобы превращать и сам город Южно-Сахалинск, и другие города, если посмотреть, Поронайск, Холмск там и так далее, вот, как-то их облагородить. Поэтому они носят печать давних своих несовершенств. Вот. И то, что Валентина Ивановна, так сказать, ткнула носом, что называется, начальников, я думаю, польза от этого должна быть.
Спасибо. Виктор Иванович, вот как по-вашему, вы такой как бы прирожденный борец с коррупцией, насколько вот дурная слава вообще у Сахалина, как черной дыры, как коррупционного такого анклава?
Власть далеко, и что творится на Дальнем Востоке, она, видимо, не видит и не знает. И какое открытие вдруг у Валентина Матвиенко для себя сделала? Ну, во-первых, когда была Валентина Матвиенко в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург не очень блистал со временами, когда он был при Петре Первом.
Я помню, она хотела лазером сосульки сбивать.
Ну, фантазии, конечно. Фантазий у них много, оно оторвано от жизни. Это печально. Это печально даже не то, что вот на Сахалине, именно в Южной, значит, именно в столице Сахалина такое вот неблагоустроено. Это просто она увидела неблагоустроенные улицы. А заглянуть в неблагоустроенные души людей, которые там проживают, в их социальное состояние она не смогла. Вот надо заглядывать не на улицы, не помойки, на это, а в первую очередь там. Но на Сахалине, как и на Дальнем Востоке, такая же обстановка. И, допустим, возьмем Приморский край, возьмем Владивосток, мосты, огромные вложения, там транспортные артерии сделали, три крупнейших, два вантовых, один низководный мост построили. Это колоссально. За это спасибо и всем, кто к этому был причастен. Конечно, там половину разворовали. Но я называю сейчас Владивосток, как бывший мэр Владивостока, который хорошо знает всю эту составляющую там, это город под мостом. Эти мосты задавили. Вот если присмотреться, печальные лица всех этих старушек, потому что цены в полтора раза дороже, чем во Владивостоке, рыба дороже на 25%, чем здесь, в Москве, и качество хуже, потому что первосортная вся уходит туда, как из Сахалина. Вот. Поэтому, естественно, во-первых, неправильное формирование бюджета и в России, и в регионах. Обязательно должен быть бюджет развития. Вот они сейчас, вот газовые месторождения и нефтяные месторождения, и все остальное они не видят. Они качают, от этого имеют большую деньгу. И вы же знаете, что прошлый губернатор имел такое благоустроенное внутреннее у себя состояние, не только здесь, но и за рубежом, поэтому денежки переходят. Власть воровская. А раз воровская власть, то не о социальной защите граждан, не о благоустройстве. Они думают о своих богатствах и своих дачах.
С нами на связь вышел Иван Стариков, политик российский, в прошлом сенатор, депутат Госдумы. Иван Валентинович, вот насколько справедлива слава Сахалина как коррупционного региона и черной дыры российского бюджета? Вам слово.
Но я поближе скажу пару слов. Так получилось, мы застали, я сейчас еду по Владимирской области. Вот. Владимирская область — это не сырьевой регион, и здесь нет вот этого развращающего, наверное, сырьевого сознания, логики трубы. Я приятно удивлен, я человек невосторженного образа мыслей, достаточно критично настроен, как ваш собеседник, но приятно удивлен и состоянием дорог, и даже там школ, которые попадались по пути, видно сразу. Теперь относительно Сахалина. Вы знаете, я в свое время, будучи замминистра экономики, бывал на Сахалине, в том числе в Южно-Сахалинске, где проходили съезды рыбаков. Ситуация, как мне кажется, отчасти справедливая в чем? Это регион-донор. с точки зрения после того, как на шельфе там были открыты большие запасы углеводородов, после того, как там была первая платформа поставлена, вот Shell там, кто еще участвовал, японцы, по-моему, вот, то регион этот, по населению относительно небольшой, он стал выглядеть, постепенно набирать очень серьезный финансовый вес. То, что там увидела Валентина Ивановна Матвиенко, мне кажется, это та самая история, которая состоит в том, что система избрания губернаторов, которая была возвращена, я на себе испытывал, когда не допустили меня на выборы губернатора, пресловутый фильтр муниципальных депутатов сработал. Здесь как раз имитация избранных губернаторов, но не было еще ни одного случая, чтобы избрали альтернативного губернатора. Она как раз и приводит к тому, что эти люди, которые представляют исполнительную власть, Хорошавин в прошлом, они, в общем-то, с моей точки зрения, понимали, что от их избирателей, которые каждый день ездят по этим разбитым дорогам, ходят в эти обшарпанные, обваливающиеся школы и больницы, от них ничего не зависит. И в этом смысле, действительно, коррупционная вертикаль, она в отдельных случаях, когда, ну, губернатор, по-русски говоря, теряет берега, вот она как раз приводит к тем самым последствиям, которые мы видим, когда относительно богатый регион с точки зрения, ну, состояния социальной сферы, дорожных, состояния дорог, в целом, то, что мы видим, вызывает жалкое впечатление.
Спасибо большое, Иван Валентинович. Давайте сейчас Виктор Иванович спросим. Виктор Иванович, вы пытались избираться тоже в регионе. Скажите, что почему так вот система не пускает, отторгает, что ли, не своих, чужаков, неугодных?
Ну, нельзя сказать, чтобы свои чужаки. Они, в общем-то, наиболее. Она отторгает не просто один клан, отторгает другой клан. Вот власть имущие, они отвергают другого какого-то. Они отвергают тех, кто прогрессивный, кто не ворует, кто созидает, кто подходит к работе к этой, как к работе, а не как с возможности что-то нахапать и поделиться в том числе. Если за губернаторскую должность, чтобы стать губернатором, 20 миллионов долларов надо заплатить, то вы можете представить, у порядочного их нет. Он будет вот просто на простой народ. А мошенническая система выборов плюс фильтр еще на стадии не выборов, а вот о котором говорил наш коллега-собеседник, значит, еще на стадии выдвижения, кого допустить, кого не допустить, в этом случае лучшие отсеваются или через Центральную избирательную комиссию, когда выборы идут президенты, или вот там на местах. Этот муниципальный фильтр, который поставлен, чтобы депутаты вот именно поддержали того или другого, он не позволяет выдвинуться этим. Но даже если он выдвинется, вот как я был избран первым мэром в России Владивостока, которого 15 раз снимали с мэра, я уже иногда куда-то уезжал и говорил, ну, вы тут это самое, поддержите это место, чтобы я еще возвратился в городе куда-то уезжать. 15 раз и дважды указывали президента. Можете себе представить?
Давайте дадим слово Борису Резнику. Борис Львович, насколько типична вот эта ситуация в Сахалине для всего Дальневосточного федерального округа? Вам слово.
Правильно. Если бы у наших слушателей сложилось впечатление, что то, что происходит на Сахалине, это какая-то исключительная ситуация. Такие примеры можно множить. Вот мой родной Хабаровский край. Кстати, я избирался от Хабаровского края, не от Сахалина. Да, вот. Да, да. Но если приглядеться, с одной стороны, он признается, второе место в стране занял по благоустроенности. Действительно, центр отделан исключительно. Но если вспомнить о том, что там свыше 500 домов завалюх, бараков, балков, где жить совершенно невозможно, а там живут многие поколения людей, которые не знают, что такое теплый туалет, теплый душ, И уже давным-давно можно было бы эти дома снести. И мэр Соколов находит деньги на что угодно, на какие-то праздники совершенно идиотские. Значит, на потеху всевозможную, чтобы вот переселить людей, их камуфлируют эти дома, загораживают, когда гости приезжают какие-то, потемкинскую деревню выстраивают. И вот недавно был скандал вселенский, мы выбивали деньги и выбили 1 000 000 000 рублей для того, чтобы обеспечить жильем детей-сирот. И должны были сдать 540 квартир для детей, которые вышли из детских домов, и жить им негде. И что вы можете себе представить, не построили и 200 квартир, денег нет, не рассчитались с субподрядчиками, деньги разворованы. И я написал в Генеральную прокуратуру, значит, возбудили уголовное дело, и за 1.5 года, вот вдумайтесь, за 1.5 года к уголовной ответственности привлекли 5 министров строительства только. Воруют по-черному совершенно. Одного снимают министра, приходит другой, через несколько месяцев уголовное дело, проворовался опять, кто-то в бегах находится, причем в международном розыске и так далее, и так далее. Где губернатор Шпорт? Только с его молчаливого согласия все это может происходить. И он назначает этих министров. Последний министр в торговле работал, химик по образованию. Какое он отношение к строительству имеет?
Спасибо, Борис Львович. Давайте дадим слово Ивану Старикову. Иван Валентинович, может, действительно, как иногда некоторые горячие головы задумываются, вернуть Японии и Сахалина, южную часть, и Курилы, раз не справляется Россия с их обустройством? Вам слово.
Да, вы знаете, тут же ведь среда, она, безусловно, достаточно быстро. Наши люди, оказавшись за границей в Европе, переходят только на зеленый свет, улицу становятся вежливыми и так далее. Поэтому в этой части надо попытаться внутри. Я очень коротко. Вот очень показательные примеры, поскольку здесь упомянули уровень не губернаторской, а мэрской власти. Вот я помог Анатолию Локтю выиграть выборы. Ну, я человек других убеждений, не левых точно, но так получилось, что на первых выборах я помог ему очень серьезно. Мы выиграли, получил я должность вице-мэра. Поработал 4 месяца. Вот перед Локтем стоял выбор, либо начать работать на своих избирателей, которые ему поверили, либо встроиться в систему. Он предпочел встроиться в систему и, по сути дела, сформировать некий плацдарм, аэродром для того, чтобы некоторое количество на будущее накопить денег. Это очевидно для меня. И второй пример – Галина Ширшина, которая не встроилась в систему, пыталась работать на своих избирателей, и система ее сожрала. Поэтому, говоря о том, значит, передавать или не передавать, я все-таки считаю, что прежде чем менять мэров, или губернаторов, нам нужно поменять систему. Владимир Алексеевич, если дадите еще, я считаю, что в основе всего все равно определит экономика. Если уровень муниципальной власти с уровня сельских администраций выше на уровень районов, на уровень муниципальных округов, городов и дальше уже субъектов, будет реально экономически независим, для начала от своего субъекта, а потом субъект от федерального центра, то тогда это будет означать, что мы поменяли систему.
Спасибо. Как вы считаете, Виктор Иванович?
Значит, есть такое понятие, как управленческая эффективность. Вот в системе управления, как и в математике, и многие говорят, там от людей, нет. Вот если мы будем писать огромное количество нулей, это число ничего не значит. Но если впереди поставить единицу, как каждый ноль имеет десятикратное значение, а само число огромное, даже если мы, народ и какие-то там нижние слои интеллигенции, ничего не значим, нали, но если впереди поставить единицу, значимую, то тогда вся экономика, вся система управления... Посмотрите, Японией, Южной Кореей. Никаких полезных ископаемых. Особенно Японии. Цунами трясет, взрывается, там что только не делается. Нету плодородной земли, нету территории, нету полезных ископаемых, ничего. А система управления, которая была сделана после вот Второй мировой войны с помощью международного сообщества, она вывела Японию в один ряд с передовыми странами. А теперь возьмем нашу систему управления. Если в систему управления страной бандита, вора, жулика, откатчика и каждый вот строитель, это сплошь и рядом, мы для того, чтобы водить троллейбус, для того, чтобы трактор водить, комбайн, учим 6-7, самый маленький месяц, а то и полтора года. Чтобы управлять губернией, вот эти смешные, идиотские, мошеннические выборы, в которые надо вложить большие деньги, подкупить, и он приходит туда руководить. Вот как химик. Как у нас, значит, руководил здравоохранением, вы знаете, Зурабов, совершенный человек. И сплошь и рядом. Вот, допустим, даже Приморский край. Вот для меня он характерен, потому что я там знаю от и до все. Ну как? Вчера бандит в бандитской организации. Вчера. И эта бандитская структура еще существует. И он там не первое, второе лицо. Теперь этот бандит руководит 12 лет, как я говорил, в аренду сдали Даркину Приморский край, а Владивосток, значит, его второму с этой же организации бандитской Бауловской, Николаеву, город, который провозгласил: после выборов мы весь город поставим раком. И поставили. Рестораны все гудели, и что там было, описывали газеты, я уже здесь не буду. Ну какая будет эффективность? Ну вот губернатор был Даркин. Он не должен был победить. Но бандитская система, и когда все же он победил, когда меня сняли, в понедельник после выборов собрались у Волошина, а он был главой администрации тогда, собралась его команда и сказали: ну Черепков все равно высудить, раз он у Ельцина выиграл суд, значит он все равно высудит. У нас где-то 4 месяца. Вот план 15 объектов мы должны успеть за эти 4 месяца. Ну, я был депутатом Государственной Думы, потом не стал бороться. Вот. И они уже сразу же распределили. Первый должен был пасть порт Восточный. И он не только пал, но даже и руководителя застрелили. 15 объектов. И теперь, допустим, Приморский край является колонией московской всей экономической братвы. И когда меня, допустим, спрашивают: Виктор Иванович, ты боролся все время с Назаркенко. Он такой, сякой и так далее. После него пришел Даркин. И он не просто пришел. О том, что бандит, администрация знала и, значит, президент знал. Но они сказали: лучше пусть бандит, с ним легче работать. Мы в любой момент его посадим, и он позволит. И они сделали это. Но ведь речь заключается в чем? Его не посадили, хотя должны были посадить, когда сделали обыск. Но всех вице-губернаторов его пересажали, и начальника ведущего отдела. Он набрал новых вице-губернаторов, и тех половину пересажали. Сегодня Микулшевский, вроде бы интеллигентный человек. Но он, как у Ильфа и Петрова вот этот фунт, он просто вот маскировка, а вся бандитская система существует. Вот сейчас возвратился Николаев во Владивосток. После бегов бывший мэр из этой же бандитской организации Бауловской, который стал именно после того, как Даркин взял край, он взял город, полностью Владивосток взяли. Но сегодня, когда он прибыл туда, он претендует на прежнее место. Его вроде бы не было, но вся система его работала, и его сестра рулила, в том числе и руль Единой России политический. И сегодня она депутат Государственной Думы, и советник была у губернатора. Сегодня вроде бы в Приморском крае бандиты не у власти. У власти, значит, преподаватель, интеллигент, Микулшевский. Да. Но бандитская система как была, так и осталась. А он как прикрытие. Для бандитов отдал. Даркина нет. Вроде нету. А они как раз, вся экономика в их руках.
Борис Львович, вопрос. Как вот бороться с этой бандитской системой? Какое-нибудь есть противоядие? Вам слово.
Ой, ой. Вы знаете, дело в чем? С этой системой надо бороться во всем Отечестве, причем бороться по-настоящему, не имитируя эту борьбу. Потому что мы пока занимаемся профанацией. Вы посмотрите громкие дела, чем они заканчиваются. Вот в народе уже такая байка ходит: замах орлиной, удар ослиной. Практически ни одно громкое дело ничем не заканчивается. То есть я имею в виду серьезным обвинительным приговором с большими сроками заключения, которые должны следовать за этими украденными миллиардами, за совершенно обанкротившимися деятелями, высокопоставленными. Все они отделываются, как правило, легким испугом. Вот. Поэтому я думаю, что просто необходим закон, который мы дважды вносили, его торпедировали в Думе, о преодолении коррупции на верхних уровнях власти. Если мы будем каких-то мелких жуликов для удовольствия больших разоблачать и оставлять абсолютно без внимания вот эти колоссальные воровские схемы, которые сегодня существуют на самых верхних уровнях власти, мы ничего не поправим в Отечестве.
Иван вот, Старик,
поэтому я думаю, что надо, во-первых, начинать с правоохранительной системы. Основные коррупционные схемы работают в правоохранительных органах. И они сегодня смыкаются абсолютно с большими чиновными людьми. И часто заодно беспредельничают.
Спасибо. Да, давайте Ивану Валентиновичу. Иван Валентинович, как по-вашему, изменит ли ситуацию закон о преодолении коррупции на верхних уровнях власти? Вам слово.
Да нет, ну тут я здесь вот с Борисом Львовичем не соглашусь, в какой части. Вот я волей судьбы и профессиональной компетенции оказался причастен и вовлечен в историю с маршем кубанских трактористов, фермеров, которые двинулись 21 августа на Москву. Было 23 трактора. Каждый трактор представлял на минуточку муниципальный район Краснодарского края. Соответственно, эти люди поехали на тракторах для того, чтобы отстоять землю свою, родную, которую у них отнимают рейдеры. Рейдеры в судейских мантиях, а рейдеры в чиновничьих костюмах. 6 лет назад, в ноябре 2010 года, прогремела история на всю страну, трагедия в Кущевке. Было убито 12 человек. Семья фермера, родственники, в том числе четверо детей. Тогда бандиты, цапки, цеповязы убили этих фермеров и их семьи для того, чтобы отнять землю. Так вот, эти фермеры в своем обращении к президенту написали, что эти новые цеповязы и цапки надели чиновничьи костюмы и судейские мантии. И мы не знаем на самом деле, Владимир Владимирович, я читал их обращение, они все его подписали, кто на самом деле был хуже. Те бандиты, с битами и кастетами, или эти в уютных кабинетах, облаченные властью. Поэтому мне кажется, я им задал один вопрос, что, друзья мои, вот у вас были выборы в сельскую администрацию депутатов, но вы же уважаемые люди, вы в чистом виде казаки, вы не пошли в наемные работники, в крупные холдинги. Вы никакой помощи от государства не получаете. 20 лет работаете на своей земле. Вы гораздо больше заинтересованы, чтобы у вас здесь была хорошая больница, фельдшерско-акушерский пункт, школа, детский садик, дороги. Вот вы мне объясните, почему вы, уважаемые и влиятельные люди, в своих списках не избрали для начала депутатов? Депутатов сельского совета по-старому не избрали своего главу. Потому что потом вот эти самые депутаты определяли бы в 23 районах Краснодарского края, а кто будет следующим губернатором, кого допустят на губернаторские выборы. Поэтому я считаю, что, безусловно, нужно принимать и ратифицировать 20-ю статью, значит, соответствующих документов международных по борьбе с коррупцией. Но мне кажется, в России здесь вся надежда, что Запад нам поможет, или государство, главный европеец, она не очень обоснована. Вот как только люди понимают, вот я по этим фермерам видел, что им мешают жить для себя, для своей семьи, своих детей, своих близких, они начинают, с моей помощью они зашли к Федотову, и мы добьемся создания независимой комиссии с участием Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, чтобы доказать, что решения по отъебу у них земли были приняты судьями по заведомо сфальсифицированным документам. И за это можно садить судей. За это можно заведомо неправосудное решение. Мне кажется, вот такая гражданская активность, за которой стоят личные интересы граждан, в конечном итоге позволит сменять систему.
Спасибо. Виктор Иванович, как по-вашему, может ли начаться в регионе передел собственности?
А он не прекращался. Он и продолжается, причем уже по третьему-четвертому заходу. Теперь уже действительно не эта братва с битами и, значит, с пистолетами и автоматами Калашникова, а теперь уже уполномоченные такой властью, что упечь кого-то, разорить и поиметь. Теперь уже разоряются те, кто действительно мог бы что-то экономически преподнести. И вот я абсолютно согласен с нашим собеседником, что там происходит. Я приведу, вот, допустим, на примере, который тоже характерен для Приморского. Сейчас идет уголовное дело уже 3 года. О переделе собственности, который творилось с помощью губернаторских заместителей, которые замешаны, и это незаконно, и Следственный комитет проводит, и уже сейчас идет судебное, значит, заседание уже несколько месяцев. Там фигурирует неустановленное лицо. Все говорят прямо, что это неустановленное лицо Даркин, который все это организовал и все это сделал. Но и следователи, и судьи говорят неустановленное лицо. Все, которые участники этого процесса, все говорят, что именно Даркин главный организатор, но его не садят, потому что если его посадят, то он сдаст всех там наверху, которым он туда давал эти откаты. Самая главная беда в борьбе с коррупцией, с бесхозяйственным, экономическим вот этим нашим упадничеством, это неэффективные, неумные и очень вредные, и даже убийственные для России системы формирования власти. Она формируется под прикрытием так называемых мифических выборов, вроде бы, а он прошел на выборах. А сама система выборов – это фильтр, который не позволяет умным, талантливым приходить во власть и с помощью своего интеллекта, чистой совести, своей работоспособности и преданности настоящему делу, туда, если он случайно прорвется, как прорвался я, все, ты будешь изгоем. И вот как раз наглядно и собеседник нас тоже.
Борис Иванович, как вот вопрос Борису Резнику. Повысило ли доверие к депутатскому корпусу то, что вернули одномандатные округа?
Что-то плохо слышно. Алло.
Одномандатные округа.
Алло, алло.
Да-да, Борис Иванович, вам слово.
Слушаю, какой вопрос, извините.
Да, вот одномандатные округа вернули. Восстановилось ли доверие избирателей к избранным своим народным избранникам?
Ну, я думаю, вы знаете, смотря к каким избранникам. Дело в том, что волею не судеб отнюдь, а волею чиновников нынче в ту же Государственную Думу проникли просто прохиндеи, иначе не назовешь, то есть были вбросы вот во время проведения праймериз в том же самом Хабаровском крае, совершенно бессовестно несколько десятков тысяч бюллетеней вбросили. Там факты совершенно потрясающие, например, в селе Покровка живет 197 человек. Включая младенцев, было роздано где-то 720 бюллетеней, якобы, и огромное число, практически 96% за ставленника, скажем, начальников были отданы эти голоса. В другой деревне, значит, там 500 человек живет, ровно 1000 якобы пришли голосовать, и ровно 1000 бюллетеней, и с тем же самым результатом. И вот это вот так называемое предварительное голосование, самое настоящее издевательство, и все сделали там, скажем, тот же мэр города Соколов и Шпорт, они организаторы этих вбросов, и они провели своих людей. И люди, ну я не буду сейчас, так сказать, там поименно называть, но дело в том, что ничего за душой нет у этих людей. Абсолютно. Кроме, там, сказать, у отдельных злоупотребления, скажем, специалист ЖКХ, до этого торговый работник. Вот, он пошел работать в Государственную Думу. А наживались они самым простым образом. По 10 копеек брали с квадратного метра жилой площади. В Хабаровске потом аппетит разгорелся, весь Дальний Восток обложили и дошли аж до Москвы. И в Москве филиал их фирмы был. И тоже собирали по 10 копеек, прочие расходы. Ну вот этот человек сегодня там, так сказать, кого-то представляет в Государственной Думе.
Спасибо Ивану Старикову вопрос. Как вот вы считаете, насколько вот эта атмосфера, она... Но она мертвящая, по-моему, для российской политики. Как вы считаете, Иван Валентинович?
Ну, я согласен. Я тоже свои 10 копеек добавлю. То, что сказал Борис Львович, я написал статью, как только начались процедуры предварительного голосования. Вот, я написал статью, она называется «Хрустальная туфелька праймериз на медвежьи лапы Единой России». А, действительно, ну, это вполне себе демократичная и очень, мне кажется, неплохая процедура предварительного отбора кандидатов. Она же превратилась, были даны установки административные. Вот, и на это работали и губернаторы, и главы местного самоуправления на конкретных кандидатов. И единственное, что положительное в этой истории, что в ряде регионов, а вопреки воле федерального центра, местная бюрократия провела своих ставленников. В этом смысле я убежден, что неизбежно возникнет конфликт в Государственной Думе, как только начнется дележка бюджетного пирога. Но я очень коротко, Владимир Алексеевич, если можно, все-таки к экономике вернусь.
Да.
А вот я, поскольку надеюсь, что президент примет команду фермеров, которые вот тракторным маршем шли, обещанно в таком случае, то я им передал проект земельной реформы. Они его прочитали, одобрили. Что я имею в виду? Я очень коротко, поймите, все земельные платежи – это платежи, которые идут в местный бюджет. Вот смотрите, основной источник коррупции на региональном уровне сегодня – это около крупных городов земли, процедура перевода из сельхозземли в земли, а, значит, индивидуального жилищного строительства, промышленности, транспорта, связи. По закону она бесплатная. На самом деле, вот коллеги понимают, что от нескольких подписей цена земли иногда повышается, мы это видели, там 100, 200, 300 раз рыночная цена. Пока земля недорога, как только вы получаете застройку коммерческую, то особенно около крупных городских поселений. Так вот, суть предложения состоит в чем сегодня? Либерализовать процедуру перевода. Есть у вас земля, как вы ее купили, доли скупили земельные. Вот вы захотели, заявительный принцип, перевели. Но если решили построить, право застройки должно быть продано на открытом прозрачном аукционе. И тогда те 700 миллиардов рублей, я отвечаю за эти цифры, теневого оборота земли вокруг крупных городов, которые существуют сегодня в России, это те деньги, которые пойдут в местные бюджеты. Местные бюджеты. И дальше у губернатора появляется возможность внутри региона балансировать. Ну, условно говоря, есть, я приведу пример, Московская область, есть там Одинцовский район, и есть Шатура или Егорьев. Так вот, может быть, расщепление внутри субъектов, повторяю, все земельные платежи, это те платежи, которые остаются в субъекте Российской Федерации. И дальше расщепление. Может быть, 20% в Одинцовском районе будет губернатор, так собранием оставить. А 80%, которые собраны, направить в другие отдаленные от Москвы или других регионов. Это в значительной степени необходимо спроецировать и на муниципальное образование. Почему? Очень коротко. Сегодня земля российская не является субъектом экономических отношений. Это длинный актив. По длинный актив всегда идет длинный пассив, длинные деньги. Сегодня необходимо снять запрет на залог ипотеку муниципальных средств. Но кредиты должны быть целевые. Земля должна быть отмежована, поставлена кадастровый учет и передана муниципалитетам. Передана муниципалитетам как основа их для начала финансового благополучия.
Спасибо.
И тогда муниципалитеты могли бы наделить холдинги, которые отнимают землю сегодня у фермеров, и уладить конфликт интересов.
Виктор Иванович, как ваша жизнеспособная схема?
В какой-то степени да. Но в нашей системе, где верховенство незакона, и даже мало того, что законы, они неправильные, неэффективные. Ведь главным нашим коррупционным органом даже не правительство, а Дума государственная. Она закладывает сразу же в законодательную вот эту свою инициативу коррупционную составляющую, то есть выполняют заказ коррупционера. А как же не выполнять, когда большинство сегодня... В Думе, и Резник правильно сказал, сегодня в Думе большинство как раз и представляет банкиры, всякие разные бывшие губернаторы, бывшие мэры и все остальное. Вот приведу, и как раз я не могу как-то возразить, а прямо хотел аплодировать, когда наши собеседники говорили про этот предварительный промис голосования. Во Владивостоке, в Приморском крае, первое место в результате этого вот эфирического голосования занял мэр города Владивостока Пушкарев. И после того, как занял он первое место в системе этих выборов, через две недели его арестовали, сейчас он находится здесь, под следствием. У него обнаружен огромнейший дворец. Там с вертолетными площадками, с непосредственным там вот, ну, здесь я уже не буду, это просто даже слов нету описать. И они создали систему такую, при которой он и его семья полностью владеют не только всей строительно-промышленной и цементной, и бутощебеночной, значит, вот этой экономической властью в Приморском крае и Владивостоке, но даже по Сибири, включая знаменитые цементные заводы, все, это полностью монополия. Он с «Единой Россией». Он был лучшим, он победил. И он, естественно, когда пришел бы в Думу, он такие законы творил. Сегодня из Государственной Думы вымыли и вымели таких, как Резник, ему подобных, и туда ввели этих коррупционеров, которые никогда, а для видимости вот этого разнообразия, они ввели балерин, спортсменов, артистов и так далее, допустим, как Кобзон. Вот 8 лет я с ним был в Государственной Думе, ну хотя бы спел он что-нибудь в первом чтении, вот просто там изображают свое присутствие и не более. Начинать надо борьбу с коррупцией с Государственной Думы и созданием при президенте на базе комиссии президентской по контролю, о которой вообще забыли и чем она занимается. Потому что вся правоохранительная система проворовалась. Более того, вся и судьи, и прокуроры, вы знаете, сколько прокуроров, вот даже на примере Приморского края, все говорили, что там Назратенко, глава этой мафии. Не Назратенко был, а все это курировал Василенко, прокурор, и, как ни странно, полномочный представитель президента и главный ФСБшник Кондратов. Поэтому сегодня огромные состояния у прокурора, который находится в запасе, то есть на пенсии, и у Кондратова, у которого сын Руслан, все это мы анализировали, точно так же, как у самой Матвиенко сын по Санкт-Петербургу. Она увидела там А у себя бревно не увидел, хотя она увидела-то правильно. И можно ей сказать спасибо, может быть, что-то сдвинется. Может, существующий сегодняшний мэр, что, губернатор, что-то там в Сахалине сделает. Поэтому надо начинать с Государственной Думы, чтобы там законы творили люди, заинтересованные вот в экономическом развитии, в могуществе России, но самое главное в социальной защищенности народа. А взрыв произойдет. И вот это вот благополучие победило Россию. Да ничего она не победила. Она как вот эти вот наперсточки надула всех еще на стадии формирования списка избирателей.
Да, Виктор Иванович. Борис Резников, вопрос. Как вы считаете, вот Валентина Ивановна пообещала вернуться, она говорит, вернусь через месяц, проверю. Как вы думаете, изменится что-нибудь?
Я думаю, что должно измениться. Во всяком случае, фасады подкрасят, дороги подлатают. Вот. Конечно, говорить о том, что это будет качественный ремонт, не приходится. Но уже это привычная реакция на замечания больших начальников. Удивительно, что не подсуетились и до ее приезда это не сделали. Вот. А потом к следующему приезду следующего начальника облазят эти фасады, дороги опять выбоинах и ямах. Так что это процесс такой вялотекущий, постоянный в наших провинциальных городах, к сожалению, к великому, за редким исключением.
Ивану Старику вопрос. Как вы считаете, вот это было деланное такое возмущение Валентины Ивановны, или это было искренне такой непосредственно ее порыв?
Нет, наверное, у нее там определенный культурный шок, то, что называют сегодня на контрасте, но я справедливости ради скажу, все-таки я просто знаю, что Олег Николаевич Кожемяку, который сейчас, по-моему, возглавил после арестованного Хорошавина, он человек... основательный, вот я Борису Ивановичу здесь оппонирую. Он человек основательный, и он, безусловно, наверное, порядок наведет такой жесткой рукой, что называется. Я, во всяком случае, в это надеюсь. Но все-таки два слова я хочу сказать. Поймите, катастрофический обвал явки в крупных городах на выборы в Госдуму показал две абсолютно очевидных вещи. Вещь первая. Наиболее образованный и продвинутый городской класс, а именно он будет определять будущую повестку, не пришел на эти выборы. Это означает, что люди стали резистентны, устойчивы, приобретя иммунитет против лошадиных доз государственной пропаганды. Они молчат пока и недобно прищурились на эти цифры восхитительной виктории «Единой России». И в Кремле это понимают, поверьте мне, там не глупые люди, они прекрасно понимают, что это первая победа, потому что сейчас перенести ответственность уже не на кого, имея 343 голоса в Государственной Думе, суперконституционное большинство. Поэтому я считаю, что, может быть, я из тех оптимистов, я шучу, которые ходят в кладбище, смотрят на кресты и думают, что это плюсики, но мне кажется, что все-таки нас ждет вот теперь. И то, что Сергей Владимирович Кириенко стал ответственным за внутреннюю политику в России после Вячеслава Володина в администрации президента, мне кажется, что все-таки времена потепления, да, или отпуска гаек не за горами. Сама экономика заставит это сделать. Вот здесь я согласен с коллегами, что напряжение растет. Но еще раз говорю коллегам, в этой всей истории. Либо мы воспользуемся этим историческим моментом, вот, и системно будем решать вопросы сегодня. И в значительной степени, в конечном итоге, будут определять те люди, которые не пришли на выборы. Им они власть давно не терпят и не любят, но и оппозиции пока внятного сигнала. Уж вы меня извините, коллеги, я тоже против коррупции и так далее. Но нам, стране, нации, если хотите, нужна новая позитивная повестка. Если у власти нет осмысленного проекта национального государственного будущего, то его должны представить мы. И тогда я последнюю фразу скажу. Народ ведь идет не за большими деньгами коррупционеров. Народ идет за большими идеями. Так было и будет всегда. И вот то самое активное творческое меньшинство, оно в конечном итоге всегда определяет и страны, и нации, двигает к новым историческим рубежам.
Спасибо, Иван Валентинович. Виктор Иванович, как вам такая вот перспектива?
Я в какой-то степени соглашусь. Олег Кожемяка, да, – это приморский бизнесмен. Он рыбак. Когда прибыл Даркин и совместно с нас с сыном Кондратова, угу, начальника УФСБ Приморского края и полномочный представитель президента когда-то, начался передел, и захватывали они все, рушили всю рыбную промышленность, отрасли, значит, свергали там Диденко, Примор, все полностью уничтожали и под себя. И Кожемяку, естественно, тоже. Он успел, ускользнул, перевел свои все рыбацкие, значит,
активы,
активы совершенно в другой регион и спасся. Потом до такого состояния его преследовали, что он даже в Корякский автономный округ туда ушел и там. Потом он, я был депутатом Государственной Думы, он прибыл, мы с ним долго разговаривали по его, в общем-то, становлению в реальную власть. Это человек дела. Это человек дела. Потом его поставили губернатором Амурской области, а когда уже там арестовали Хорошавина, его поставили, значит, губернатором на Сахалин. У него малый промежуток времени, запущенные состояния, и, естественно, он не успевает реализовать это, но какие-то изменения позитивные будут там. Но система-то же не одного Сахалина. Сахалин богатый. Он не дотационный должен быть. Он быть должен донором, как Тюменская область. Но вся система, которая там отлажена и была настроена, она, минуя даже губернатора, уходит и утекают эти деньги совершенно в другие. Матвиенко, конечно, побывала, она увидела. Но я вам приведу просто пример Приморского края. Есть так называемый гостевой маршрут на русский остров, в этот кампус едет президент, систематически встречается там с иностранцами, решает вопросы и так далее. Так вот, на Шилкинской есть группа домов. Еще 30-х годов, разбаленной до невозможности. Ну просто там ни воды, ни холодной, ни горячей, ни туалетов, ничего. Так вот, со стороны проезда их покрасили такую краску, такой дизайн сделали. А с другой стороны, где как раз подъезды и жители заходят, я даже отснял это и хотел Задорнову это отправить. Вот, вот как? Конечно, сделают таким. А ведь это еще с 12-го года идет. С 12-го года 4 года показывают вот это вот стенки, эти потемкинские деревни в Владивостоке президенту и всем этим. Конечно, что-то подмажут, подкрасят. Но так, капитально, фундаментально, чтобы этого не было, они не делают. Более того, еще и система организации территории у нас не очень умно построена. У нас, наверное, время.
Да-да, ну, Виктор Иванович, мы, главное, эту тему продолжаем. Видите, недавно была такая причина — российско-японские переговоры, сейчас вот Валентина Ивановна Матвиенко. Поэтому давайте будем продолжать эту тему. Поскольку...
Да, мы ее забыли, с него начали.
Да, Южно-Сахалинск, конечно, это...
Чем ценны пол... да, эти, в общем, острова.
Регионы и Курилы, и я думаю, что им обещано большое будущее. Да.
Значит...
Виктор Иванович, спасибо большое.
Я понял.
Да, будем продолжать эту тему. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штирман и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».